Мы возвращаемся сегодня через путешествие очевидцами в обетованную землю, в которую вошел народ Господень, Израиль. И мы находимся сегодня в 20 главе книги Иисуса Навина. Будем читать ее здесь. Написано: «Сказал Господь Иисусу Навину, говоря, скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь. И кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин городом всего дело свое. И они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел у него ненависть и не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. И отделили Кедес в Галилее, дальше Сихем на горе Ефремовой, дальше Кириаф-Арбы, иначе называемый Хеврон, за Иерданом, пред Иерихоном в востоку, потом дальше Бецер в пустыне, потом дальше Рамов написано в Галаде, и Галан, последний город, который был здесь описан. 9 стих. «Сии города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд». Вот такой интересный отрывок мы сегодня читаем, и мы уже больше месяца как остановились на наше путешествие здесь, в 19 главе, когда мы окончили прошлый раз. Мы говорили в 49 стихе 19 главе о том, что когда окончили разделение земли. Если помните, мы говорили о том, что Господь повелел Моисею, потом Иисусу Навину, чтобы разделили на каждое колено часть обетованной земли. И 11 колен получили в наследие часть территории. Одно колено, колено левитов, они не получили. Мы будем об этом говорить в 21 главе. Те места, которые не города, получат наследие. Но в общем мы уже говорили о том, что им не было дано наследие, потому что они как служители, как духовные служители должны были научать и наставлять народ Слову Господнему и вести к богопоклонению. И ради этого воля Господня была, чтобы они жили везде, по всей земле, не просто в одном определенном месте. Об этом мы немножко больше поговорим в 21 главе. Но в этом процессе с 13 по 19 главе мы отметили, что было двое особенных людей, лидеров Израиля, которые, кроме того, что они принадлежали какому-то колену, они лично для себя и для своей семьи получили тоже какое-то наследие удел. Это был, во-первых, Халев, мы о нем говорили, а во-вторых, это был сам Иисус Навин. В конце 19 главе об этом описано. Когда мы читаем историю, и когда мы читаем Пятикнижие Моисея, в книге Чисел в 35 главе, в 7 стихе, если вы запишете дома, прочитайте, мы не имеем время все тексты читать, эти главы, но Господь повелел Моисею, чтобы для колена левитова отделены были 48 городов, распространенные по всей территории или по всей земле, в которую они зашли и завладели. Дальше мы читаем, что из этих 48 городов, 6 городов они должны были отделить и назвать их, как здесь в 20 главе называется, города-убежище. И сегодня я хочу, чтобы мы побеседовали на эту тему, какое назначение было этим городам, и как оно можно, какие-нибудь параллели или какие-нибудь какие-нибудь выводы сделать для нашей жизни в наше время, и мы подведем в конце заключение, что для, на наше время Иисус Христос, наш Спаситель, для нас является нашим духовным убежищем. Если вы запишете, дома можете прочитать книгу Исход, 21 глава, 12 по 14 стих, 35 вся глава книги Чисел, 17 глава книга Второзакония и 19 глава Второзакония. Мы не будем эти все тексты читать, но там назначены и там описаны назначения этих городов, помимо вот этой 20 главе, которую мы сейчас прочитали. Первое. Мы видим здесь первые два стиха, что это было повеление Господа. Это было само слово от Господа. Точно так, как Господь на горе Синай даровал Моисею закон, это была часть того закона, часть повеления, которое Господь даровал им. И когда мы читаем эту главу, это было и стало, и вошло в закон Израилев. Это было то, что весь народ должен был знать за это, что должны быть эти города. Но третий стих здесь написано назначение этого города, чтобы туда мог убежать убийца. Вы скажете, какое странное повеление, чтобы убийца туда пошел, и дальше мы читали, как бы и дали бы ему там убежище. Если мы остановимся и начнем читать Библию, самые первые главы Библии, мы видим, что в истории человеческая она наполнена и переполнена до нашего дня убийством. Первое, мы встречаем, это случилось даже в семье Адама и Евы. Один сын Каин убил другого сына, брата своего Авеля. И после этого, когда Господь разговаривает с Каином, если вы будете читать 4 главу книгу Бытие, Господь говорит, кровь твоего брата взывает мне из земли. Немножко дальше, в 9 главе книги Бытие, после потопа, когда Господь дает новое повеление, новое постановление Ною после потопа, Он говорит, кто прольет кровь человеческую, его кровь должна быть пролита в мстение или за ту кровь, которую он пролил. Это власть, этот авторитет дан государствам или властям. И мы когда проходили книгу или послание к римлянам, мы в 13 главе рассуждали более детально эту тему, что государство несет меч, государство имеет авторитет, который самим Богом дано, чтобы и был авторитет, и был порядок в земле. И в Старом Завете, в законе, который Господь даровал Израилю, были преступления, которые в наше время мы называем достойны смертельной казни. И убийство человека, умышленное, задуманное, является одно из тех преступлений. Господь повелел, что такой человек должен своей жизнью уплатить за то преступление, которое он сделал. И, к сожалению, в наше время, в нашей культуре, когда отступает от этого закона, хотя американский закон основан на библейском законе, старозаветнем, но когда отклоняет, сейчас мы видим наши тюрьмы переполнены людьми, которые убийцы, их часто выпускают, и такие люди потом повторно, много раз повторяют свое преступление. Государству никогда Господь не давал авторитет или власть реабилитировать людей, которые сделали такое преступление. За преступление должно быть правильное наказание, чтобы это было примером остальному обществу, чтобы был какой-то страх в сердце и в размышлении, и в совести человеческой. И, к сожалению, в наше время мы видим, что не только в нашей стране, но по всему миру совсем неправильно понимают, как поступать с человекоубийством. В начало истории человеческой, если такое преступление случалось, кто-то из семьи был назначен, и дано было ему власть и авторитет найти и взыскать и привести на суд человека, который был убийца. Дальше мы читаем
35 главе книги Чисел, в 17 и 19 главе Второзакония в Израиле был определенный закон дал Господом, чтобы не просто кто-то лично искал отомщение. В 13 главе послания Римлянам Господь говорит, это принадлежит мне. Но Бог дает этот авторитет государству, и по правилам должен был быть судья, который должен был провести суд, когда приводили перед ним человека-убийцу. И при свидетельстве одного человека не могли казнить его. А наоборот, несколько раз повторяется и в 17, и 19 главе Второзакония, при двух или при трех свидетельств только тогда могли предавать смерти человеку. И тот человек, который приносил обвинение против него, кого это касалось, если его присудили, он первый должен был поднять камень и бросить его в этого человека, и тогда все общество совместно должно было побить такого человека камнями. Таково было наказание в то время, которое Господь даровал своему народу. И даже если вы вспомните, когда Иисуса Христа должны были судить, не нашлось ни одного правдивого истинного свидетеля против Иисуса Христа. Так что они должны были, и фарисеи, и другие, которые привели Господа перед Пилатом, должны были найти лжесвидетелей, несколько, которые свидетельствовали против Господа. Еще один пример. Помните, когда привели женщину, которую фарисеи взяли и там написано, поймали в самом акте прелюбодействии, привели к Господу и сказали, по закону мы должны побить ее камнями. И как Господь ответил, говорит, кто из вас без греха, первый возьми камень и брось в нее. Другими словами, Господь их всех обвинил и обличил, и сказать, каждый из вас сам лично виновен в этом же грехе. И не столько Господь ссылался на факт, что они грешники, как Он ссылался на этот закон, что кто первый мог бы бросить в нее камень. Итак, назначение этих городов, и специфически здесь мы видим, чтобы пока произошел суд, чтобы никто не мог мстить этому человеку, когда он приходил в этот город, мы читали 4, 5, 6 стих, что он должен был предстать перед теми, которые были старейшины этого города, и рассказать, что произошло, и они должны были дать ему убежище, пока пройдет суд. Второе, что я хочу обратить наше внимание, не только на назначение этого города, но как этот процесс должен был происходить, 4, 5, 6 стих, тем людям, которые искали убежище. Это здесь интересно. Бог, конечно, знает намерение сердца человека. В книге Бытие до потопа, после потопа написано, что Бог увидел, что назначение сердца человека и все помышления сердца человека являются злые. В Новом Завете мы читаем, который апостол Павел цитирует Старый Завет, что нет делающего добро, нет даже ни одного. Так что Бог знает намерение нашего сердца. И Бог знает, что не всегда смерть человека произошла, потому что кто-то умышленно убил другого, ближнего своего. Слово Господне, хотя не по-русски, но на оригинальном языке и по-английски, имеет разные слова, которые относятся к убийству. Есть слово специфическое, которое относится к умышленному убийству, когда человек с умыслом это сделал. А есть примеры Словом Божьим, когда человек нечаянно убил другого человека. Вы можете сказать, как может человек нечаянно убить другого? Если вы будете эти тексты читать, которые я вам сказал, там написано, что, например, пошли двое в лес людей рубить лес. И с топора железо вылетело, слетело, когда он размахнулся, и попало другого человека и убило его. Это было неумышленно, это случайно случилось. Мы знаем, что мы как люди, мы эмоциональные, и в то время мог бы ближний этого человека пожелать мстить ему. В таком случае человек имел право бежать в такой город-убежище. Обратите внимание, что здесь написано, что он должен был туда бежать, чтобы он туда раньше прибежал, нежели тот, который будет гнаться за ним. И там должны были его встретить и окружить его, и сохранить его, пока не могли все собраться судьи. А судьи это должны были быть священники, левиты, которые выслушали бы его и что случилось. И если они находили, что это произошло случайно, неумышленно, то пока этот человек жил в этом городе среди них, то никто не имел права подойти к нему или убить его, или мстить ему. В нашей культуре, в английском законе, в Америке, в Англии тоже есть слово, которое относится к такому случайному убийству. Это называется manslaughter. Есть слово murder, есть убийство умышленное, и есть неумышленное, незадуманное. За последний год в Лос-Анджелесе, если вы следили по новостям, очень много случаев было, когда кто-то автомобилем ехал, особенно ночью случается, и ударил кого-то насмерть. По закону, если это случается, и если тот, который за рулем сидел, остановился и вызвал скорую помощь и полицию, то берется вся информация, исследует закон, и полиция, и судья, в случае человек отпускается. Хотя в рекорде там остается, что он убил человека, хотя не умышленно. Если человек, такой акцидент попадет, и вы слышали, наверное, он убегает, его потом находят, то его арестовывают, его судят, на том же уровне, как умышленное убийство, и его могут пожизненно посадить в тюрьму. Совсем другой статус принадлежит ему. Так что Бог знает намерения сердца человека, и знает, что будут случаи, и были случаи в Священном Писании, когда такие случаи случались. И независимо, если человек умышленно убил кого-то или неумышленно, если он прибегал в город-убежище, там происходил суд, если человек умышленно кого-то убил, он был предан смерти, и родственник ближний, тот, который искал отмщение, был первый, который имел право по закону взял камень и бросить в него, но не он лично мстил ему, но все общество по закону. А во втором случае, если человек был невинный, то ему дано было убежище, и он имел право там жить. И мы немножко дальше поговорим, доколе не умрет первосвященник. И смерть первосвященника вместо его смерти освобождала его. И он тогда мог возвращаться в свой город, в свой дом, и уже никто не имел по закону права мстить ему. Итак, мы видим в третьем стихе назначение этих городов, 4, 5, 6 стих мы видим, как этот процесс происходил. И обратите внимание, здесь человек, я уже сказал, должен был бежать туда. Если человек бежал или стремился в этот город по дороге и не успел, и его догнал мститель, то он не имел безопасности. Он только был безопасен в городе, когда он вошел в ворота этого города. В этом мы находим некоторые параллели или, может быть, некоторые духовные истины, которые похожи, хотя не в полностью на Господа нашего Иисуса Христа. Во-первых, если вы прочитаете 19 главу книгу Второзакония, в 3 стихе, когда Господь дает постановление, повеление Моисею, потом Иисусу Навину, эти города, они должны были быть доступны любому человеку или женщине, или жителю в Израиле, который был разделен на 3 части, практически на 6 частей. 3 города должны были быть на восточной стороне Иордана, где поселились несколько колен Израилевы, и три на западной стороне. Вся земля была разделена ровно на три части, и там написано, что вы, Израиль, страна Израилева, когда вы поселитесь в земле, когда Господь предаст ваших врагов в ваши руки, когда вы уже завладеете вашим наследием, тогда вы должны назначить эти города, и тогда вы должны со всех точек Израиля в эти города построить дороги, по которым человек, убийца, мог бы бежать в город-убежище. Мы читаем в других исторических книгах, не в Библии, что эти дороги должны были быть в два раза шире, чем любая нормальная дорога. Ворота этих городов должны были всегда и день, и ночью быть открыты. Их всегда должны были люди готовы принять в свой город и даровать им убежище. Эти дороги, если они проходили скалы или реки, должны были иметь мосты через них, по которому человек мог поскорее проходить. И самое главное, везде в регулярных расстояниях должны были быть написаны очень ясно знаки и стрелы, и назначения или направления, которые указывали дорогу в город-убежище. Это все мы находим в книгах, в Талмуде, когда мы читаем исторические книги. Но в этом мы кое-что увидим параллельно с Господом нашим, который является нашим убежищем. Слово Господне ясно учит нас, что есть один путь в присутствие Отца нашего Небесного. И, конечно, не мы бежим по этой дорожке в Царствие Небесное, но Господь пришел взыскать, найти и спасти грешников. Дальше мы читаем, Господь говорит: «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, я успокою вас. Возьмите на себя иго мое, и вы найдете покой, мир душам вашим». В 6 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит: «Кто придет ко мне, я никогда не изгоню вон». Так что мы видим, что хотя есть параллели, но есть много чего уникального в Господе нашем Иисусе Христе. Он и день, и ночь ожидает, чтобы приходили к Нему грешники, и призывает. В 22 главе книги Откровения и дух, и невеста говорят: «Приди, и кто желает, пей воду с источника, который Господь дает». Господь сказал: «Я вода живая, кто будет пить мою воду, никогда не будет жаждать». Господь сказал: «Я хлеб небесный, кто будет питаться от меня, тот никогда не будет алкать». Так что мы видим, что Господь является нашим убежищем, спасение наше. Еще одна интересная параллель или то, что близко сходится с этим, когда мы приходим к Господу. Кто наш мститель, или кто желает нашу душу, или кто желает нам смерти? Смерть является результат греха. Возмездие за грех есть смерть. Но мы можем избегать смерти, если мы приходим к нашему Господу Иисусу Христу и получить убежище и спасение от Его. Псалмопевец пишет: «Бог – убежище нам и сила для нас». Второе, я хочу обратить наше внимание, что эти города – убежище, когда приходил туда человек, он должен был там получить место жить и пропитание. Человек должен был оставить свой дом, свою родину, свою семью, свою жену, своих детей, своих родственников. Он должен был абсолютно все оставить и бежать в этот город-убежище. Когда мы приходим к Господу, мы не приходим как страна или как общество, мы приходим индивидуально, лично. Господь каждого индивидуально, лично призывает к себе следовать за Ним. И когда мы приходим к Господу, мы должны быть готовы абсолютно все оставить и отрекаться от всего мира. И готовы должны быть абсолютно все отдать ради того, чтобы следовать за Господом. Господь сказал: если вы не готовы все оставить, и родителей, и семью вашу, и взять свой крест на себя, и следовать за мной, то вы недостойны быть моими учениками. Господь сказал, что стоит человеку, если он приобретет весь мир, погубит душу свою или потеряет душу свою. Готовы ли мы абсолютно сегодня, абсолютно все отдать ради того преимущества, которое апостол Павел говорит, чтобы и иметь Иисуса Христа? Апостол Павел говорит, все, что для меня было дорого, все, что я считал драгоценным, все, что я приобрел в моей жизни, я теперь вижу и почитаю за ссор, за мусор, за то, что ничего, никакого мне блага не дает. А наоборот, я желаю, я стремлюсь приобрести то, что Господь даровал мне и дарует мне. Так что мы видим, что Господь, Он тоже наша духовная достаточность. Когда мы приходим к Нему, когда мы все оставляем в нашей жизни, мы от Его все приобретаем, что нам надобно для жизни. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, послание к Ефесянам. Недавно брат Сергей делал там, который благословил нас всеми духовными дарами, благословениями, которые у Него есть. И вас, будучи мертвы в грехах ваших и преступлениях, Он оживотворил. Так что, когда мы приходим к Господу, мы не только получаем новую жизнь, Он не только возрождает нас, но Слово Господне, Сам Господь становится нашим пропитанием духовным, и мы можем каждый день приходить к Слову Господню и питаться духовно из этого Слова. И оно дает нам силу бороться с грехом, иметь победу над грехом и жить победоносной христианской жизни. И мы уже не будем алкать или жаждать, когда мы будем питаться в Слове Господнем. И смерть уже не имеет власти или авторитета, или силы над нами. Абсолютно теряет всю силу над нами. Ни силы, ни жала, ничего не имеет. Иисус Христос сказал, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, даже если умрет, он будет жив». Блаженные те, которые услышат голос Господень. Господь говорит, «Те, которые уверовали в Меня, даже если умрут, они в последний день услышат голос Мой, когда Я скажу воскресни». Господь, когда придет, то мертвые во Христе воскреснут первые, и мы, будучи живы, если еще будем на земле, тоже изменимся и встретимся с Господом. Так что Христос является нашим убежищем духовным. И не мы Его искали, а Он пришел и нашел нас, и спас нас. И всему миру предлагает быть убежищем. Последнее, обратите внимание, что человек мог жить в этом городе, пока умрет первосвященник. Это интересное постановление было. В Новом Завете наш первосвященник является Иисус Христос. И Он никогда не умирает. Апостол Иоанн пишет в своем послании, говорит, если мы согрешаем, мы имеем ходатая, который стоит сейчас в присутствии Отца нашего Небесного, и даже если мы согрешаем, мы можем прийти и исповедовать наш грех перед Ним, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Он праведен, Он верен. И мы читаем послание к евреям за нашего первосвященника, который вечно жив. 7 глава, начиная с 23 стиха. «Притом, тех священников было много раньше в Новом Завете, потому что смерть не допускала пребывать одному. Но сей, то есть Иисус Христос, Он пребывающий вечно, другими словами, вечно жив, Он имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас». Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от всех грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принесший в жертву Себя Самого». Последнее, обратите внимание, что эти города не были только для евреев. Написано, они были для всех жителей земли.
Господь – убежище для всех людей во все время, приходящих к Нему, Он никогда не прогонит. Все, которые жили в Израиле, подчинялись этому самому закону. И в этом мы видим благодать Господня и картину характера Господнего. Все мы виновны перед Господом, но Господь всех принимает, которые приходят к Нему. Не зависит от нашего происхождения, религиозного, национального, культурного. Не имеет значения, если мы богатые или бедные, мужчина или женщина, граждане или не граждане страны. Все, которые жили в этой земле, благословенной Господом, имели доступ к этому городу. И все люди сегодня, которые живут в мире, имеют доступ к Богу. Бог всех призывает посредством своего Сына Иисуса Христа прийти к Нему. Человек, если с ним случалось такой эпизод в своей жизни, и если он не бежал в этот город, он абсолютно никакой надежды не имел. Но тот, который приходил в тот город, он имел надежду от Слова Господнего, что он найдет там убежище. Так и мы без Христа, без надежды. Но когда мы приходим к Нему, Он наполняет наше сердце мир. Нету теперь осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Кто может отлучить нас от любви Господней? Кто может обвинить нас, если сам Иисус Христос нас не обвиняет перед Отцом Своим? Это наполняет нашу жизнь надеждой. 10 глава, я кончаю этими стихами послания к евреям. Итак, братья мои, имея дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которым Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистивши сердце от порочной совести, омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Это слово было дано Израилю словом и повелением Господа, и нам оно дано сегодня, и Христос является нашим убежищем. Будем верить в это.